Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 3 июля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Вероника Кульганик.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. Израиль вновь нанес этой ночью авиаудары по городу Газа. В Москве сегодня открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. На Украине представители Оранжевой коалиции и партии регионов проведут переговоры по регулированию политического кризиса. В Москве сегодня открывается двухдневный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов обсудят проблемы, которые волнуют общественные организации: энергетическая безопасность, борьба со СПИДом, экология. Среди участников форума международные неправительственные организации, Международная амнистия, Хельсинкская федерация, Гринпис. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Выходец из Казахстана и два гражданина Узбекистана госпитализированы. В метро были сбиты и ранены два юноши из Армении. В Москве сегодня открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. По сообщению Тартас, в нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. Представлены различные религии: христианские конфессии, ислам, иудаизм, буддизм и другие. Не будет на форуме Папы Римского Бенедикта XVI. Ватикан представляет делегацию во главе с кардиналом Каспером и Далай-ламой. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей Оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция уже несколько дней блокирует работу Верховной Рады, обвиняя Оранжевых в нарушении закона и требуя иного распределения руководящих постов в правительстве и парламенте.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции зарегистрированы случаи опасного заболевания, так называемой геморрагической лихорадки Конго. С подробностями корреспондент Радио Свобода Стамбула Елена Солнцева.
Один из последних случаев выявлен в городе Мерсен на Средиземноморском побережье. Там в больницу доставлен 4-летний ребенок с характерными симптомами – высокой температурой, желудочным кровотечением и сыпью на теле. На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек. В городе Сивас, где лихорадкой заболели около 10 человек, объявлен карантин. В Анкаре с симптомами лихорадки в больницу помещены 13 человек, в том числе несколько малолетних детей. Конго-крымская или среднеазиатская лихорадка – вирусная болезнь. Возбудитель передается клещами. Летальность достигает 30%. От лихорадки Конго с апреля в Турции скончались 15 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по городу Газа. По поступающим сообщениям, вертолет выпустил ракеты по зданию, в котором есть помещения, используемые Хамасом и бригадами мучеников Аляксы. Данных о пострадавших нет. В воскресенье премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ приложить все усилия для освобождения израильского капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками. Египетские посредники продолжают вести переговоры с палестинскими экстремистами в попытке добиться освобождения израильского солдата. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в этой связи:
«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации насилия. Мы и наши арабские друзья, особенно египтяне, продолжаем прилагать все усилия, чтобы найти выход из этой катастрофической ситуации»,
сказал Махмуд Аббас. Ранее в тот же день был нанесен удар по резиденции премьер-министра палестинской автономии, одного из лидеров Хамаса, Исмаила Хании. Никто не пострадал. За минувшие сутки в секторе Газа в перестрелках с израильскими военными убиты по меньшей мере 3 палестинских боевика. Иран только в августе даст официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом в воскресенье заявил представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асифи, подчеркнув, что Тегеран не приемлет никаких ультиматумов. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, представившие эти предложения, настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до 15 июля, когда в Петербурге начнется саммит «Большой восьмерки». Иракские депутаты-сунниты объявили, что будут бойкотировать заседание парламента до тех пор, пока не будет освобождена их коллега. Тейсир аль-Машхадани, депутат от суннитского блока «Фронт Согласия», была похищена в субботу в шиитском квартале Багдада. В воскресенье в иракской столице была совершена попытка покушения на известного шиитского парламентария. В результате взрыва были ранены два его телохранителя и несколько прохожих. Другой взрыв произошел в тот же день в Багдаде у популярного ресторана. Погибли двое человек, рассказывает очевидец.
Группа мужчин вышла из машины, сказали, что хотят позавтракать. Они оставили здесь машину, и через несколько минут раздался взрыв.
Радио «Свобода». Новости.
В Берлине в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу открылось первое первенство мира по уличному футболу, в котором принимают участие команды из более чем 20 стран. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
Чемпионат, который называется «Фестиваль мирового уличного футбола», будет борьбой за кубок памяти Андреса Эскобара, колумбийского футболиста, убитого болельщиком в 1994 году за гол, забитый в свои ворота. На торжественном открытии турнира выступали президент ФИФА Зепп Блаттер, бургомистр Берлина Клаус Воверайт и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Речь министра сопровождалась свистом многих присутствующих, демонстративно показывавших ему красные судейские карточки в знак протеста против того, что посольство Германии не выдали визы командам Ганы и Нигерии. Стоически выдержав аккомпанемент свиста, Франк-Вальтер Штайнмайер, министерство которого финансирует уличный футбол во многих развивающихся странах, в том числе в Гане и Нигерии, заверил: в последующие годы работа в этих странах будет продолжена. Спасибо. Финальный матч мирового чемпионата по уличному футболу состоится 8 июля. Юрий Векслер для Радио «Свобода», Берлин.
Спасибо. Выпуск новостей представила Вероника Кульганик.
И коротко о погоде. Июль в центре европейской территории России начался с необычной по-осеннему хмурой и холодной погоды. Сегодня холодный северо-восточный ветер еще сохранится, а потому на потепление рассчитывать не приходится. В Москве сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 17-19 градусов, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем без осадков 24-26 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Закрытие Московского международного кинофестиваля. Что такое американский консерватизм? В Лас-Вегасе состоялась премьера мюзикла «Любовь», в котором звучит музыка «Битлз».
Главная тема сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода» связана с религиозными проблемами. Формальный повод – сегодня в Москве открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. С этим событием связан и вопрос, который мы обращаем к слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». И мы переходим к главным темам этого часа. Вчера вечером в Москве в кинотеатре «Пушкинский» были подведены итоги 28-го международного московского кинофестиваля. Рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
Звезд на закрытии церемонии было больше, чем на ее открытии, но все равно не густо. Николай Бурляев, Наталья Белохвостикова, Евгений Лазарев и Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Олег Табаков, Марина Зудина и, главное, Жерар Депардье. Днем он общался с кинопрессой, был дружелюбен, невысокомерен, очень серьезно отвечал на вопросы. Мой касался премии, которую на торжественной церемонии закрытия фестиваля и получил выдающийся актер. Премия эта носит имя Станиславского, и я спросила, когда Жерар Депардье впервые услышал это имя и следовал ли системе Станиславского. Я знаю имя Станиславского с 65-го года, когда начал работать в театре. Я не сторонник вообще-то никаких методов, но, в принципе, мне эта личность нравится. Я чувствую, как мне кажется, душу русского народа. Здесь, в вашей стране, есть какая-то сумасшедшинка. Но как можно остановить ветер, если он гуляет по равнине, а гор нет? То, что Жерар Депардье получит премию Станиславского, было известно заранее. О том, кого из участников конкурса выберут два жюри, никто не пробовал даже гадать. От имени жюри, которое судило основную программу конкурса, выступал его председатель Анжи Жулавский. Он сказал, что жюри не ссорилось и не заседало до 5 часов утра, но интересные дискуссии вело. Критерий выбора, продолжил пан Жулавский, купили ли бы вы билет на тот фильм, за который голосуете, и какой фильм вы охотно посмотрели бы еще раз. Итак, «Серебряный святой Георгий» вручен исполнительнице роли в фильме «Уроки вождения» Джули Уолтерс. Она представитель старой театральной британской актерской традиции. Лучшим исполнителем мужской роли признан Йенс Харцер, фантастический актер, сыгравший за главную роль в немецком фильме «Страхование жизни», который многие кинокритики считали вообще лучшей конкурсной картиной. Если бы Бертран Блие остался до конца московского фестиваля, то из рук Алексея Учителя он получил бы награду за лучшую режиссуру. В конкурсной программе фестиваля участвовал его фильм «Сколько ты стоишь», кстати, с Жераром Депардье и с Моникой Белуччи. Специальный приз жюри уехал в Британию, и опять за тот же самый фильм «Уроки вождения» достался он режиссеру Джереми Броку. Гран-при «Золотой святой Георгий» из рук Анжи Жулавского принял Атман Карим, режиссер шведского фильма о Саре. Судя по тому, что происходило в кулуарах, кинокритики не стали бы покупать билет на этот фильм и уж точно не пошли бы на него второй раз. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В июне 2006 года депутаты Петербургского законодательного собрания приняли в третьем чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в закон Петербурга о выборах депутатов законодательного собрания Петербурга. Это значит, что уже следующие выборы в городе пройдут по новым правилам, которые уже вызвали серьезные возражения оппозиционных политических сил Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
Теперь выборы в петербургский парламент будут проходить по партийным спискам, по единому избирательному округу, разделенному на 50 территорий, где кроме 3 кандидатов из первой тройки общегородской части списка на территории избирательное объединение будет представлять еще один кандидат. Барьер для прохождения партии в парламент установлен в 7%. Потолок избирательного фонда партии поднят до 600 тысяч рублей. Количество доверенных лиц кандидатов увеличено со 100 до 530. Строки «против всех кандидатов» теперь в бюллетенях не будет. Почему ее надо было убрать, объясняет руководитель фракции «Родина» Олег Корякин.
Помню, на довыборах в одномандатным округам в Государственную Думу графа «против всех» привела к тому, что выборы не состоялись. Тратятся бюджетные средства, избиратель раздражен, он понимает, что часть электората пришло, отдала свои голоса, и в итоге выборы не состоялись. И мы, конечно, против такого политического шантажа со стороны небольших карликовых так называемых партий, которые могут на этой волне играть.
Что касается избирательного фонда, Олег Корякин считает, что новые правила только узаконивают де юре то, что давно наблюдалось де-факто.
Я на 100% уверен, что практически все нарушали избирательное право в 2002 году. Это всем понятно, что на листовках пишется одно количество тиража, выпускаются двойные, тройные тиражи, как платились агитаторам средства, так сказать, это мы все помним и знаем. Так давайте честно скажем избирателям, что действительно выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга стоят вот таких средств, потому что большинство кандидатов, те, которые не прошли в том округе, где избирался я, было 16 кандидатов. Примерно 5 из них затратили средства около 400 тысяч долларов на один избирательный округ.
Демократическая фракция обратилась к губернатору с просьбой отклонить новый закон, который, по мнению членов фракции, нарушает конституционное право на участие в выборах в качестве кандидатов беспартийных граждан. Кроме того, говорится в обращении, избирательный фонд в Петербурге теперь превышает избирательный фонд партии на выборах в Мосгордуму и даже на федеральных выборах, так что выборы в городе могут превратиться в состязание денег вместо состязания идей, принципов и программ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 6:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль этой ночью вновь нанес авиаудар по городу Газа. Сегодня в Москве открывается 2-дневный форум неправительственных организаций. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни проведет сегодня в Москве переговоры с российским руководством. Иран только в августе даст официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
6:16 в Москве на волнах Радио Свобода. Мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Поскольку на чемпионате мира в Германии по футболу сейчас перерыв, первый полуфинальный матч будет сыгран лишь завтра, и поскольку вчера на Уимблдонском теннисном турнире также был выходной день, об этих двух важнейших событиях прошлой и нынешней недели мы говорить в новостях не будем. Лишь обращу внимание на то, что на Уимблдонском турнире сегодня возобновятся матчи четвертого круга. А начнем выпуск новостей с Формулы-1. Первым дублем «Феррари» в сезоне завершился 10-й этап чемпионата мира Гран-при США. На трассе в Индианаполисе Михаэль Шумахер финишировал первым, Фелипе Масса вторым. Третье место занял пилот команды «Рено» Джанкарло Физикелло. Кроме них в очковую зону попали Ярно Трулли на «Тойоте» четвертое место, Фернандо Алонсо, второй гонщик «Рено» и лидер чемпионата мира, пятое место, Рубенс Барикелло на «Хонде» шестой, Дэвид Кулхарт на «Ред Булле» седьмой и Вит Антонио Льюци на Торо Россо восьмое место. Всю же гонку смогли закончить 9 пилотов из 22. В самом начале гонки была очень серьезная авария, в которой, к счастью, никто не пострадал. Столкнулись два Макларена, Хуана Пабло Монтойя и Кими Райконена, а также BMW Ника Хайфельда. Повреждение получила и Хонда Дженсона Баттона. В общем, в зачете у Фернандо Алонсо теперь 88 очков. Михаэль Шумахер набрал 69. На третье место вышел Джанкарло Физикелло, у него 43 очка. В Кубке конструкторов положение не изменилось. Впереди Рено 131 очко, Феррари отстает на 26 очков, и третьим идет Макларен. В воскресенье первый этап знаменитой веломногодневки Тур де Франс, 184 километра по окрестностям Страсбурга, первым преодолел французский гонщик Джимми Каспер. Вслед за ним финишировали австралиец Робби Макьюин и немецкий спортсмен Эрик Цабель. Лидировавший в общем зачете норвежец Тор Хусхофт, победитель пролога Тур де Франс, упал вчера за 100 метров до финиша, завершил гонку девятым и потерял желтую майку лидера. Теперь она перешла к американцу Джорджу Хинкели. Хусхофт остает на 2 секунды, а Дэвид Забриски из США на 6. Вчера в России возобновился футбольный сезон после длительной паузы, связанной во многом с чемпионатом мира. А вчера были сыграны первые матчи 1/16 финала Кубка России. Вот некоторые результаты с участием команд в премьер-лиге. Санкт-Петербургский «Зенит» в Чите выиграл у местной команды Чита со счетом 2-1. «Амкар» в Перми победил назранский «Ангушт» 3-0. Московский «Спартак» со счетом 0-1 победил в гостях клуб «Урал» из Свердловской области. «Томь» из Томска играла в гостях в Кирове и разгромила местный клуб «Динамо» 4-0. В ничью со счетом 1-1 завершился матч «Крылья Советов Самара» Кубань-Краснодар. Очень зрелищным получилась встреча в Москве, где «Локомотив» победил махачкалинский «Анжи» 4-2. Преимущество ЦСКА над командой «Мордовия» из Саранска было более убедительным 4-0 победа армейцев. Ростов в гостях победил подмосковный клуб «Химки» 2-0. «Сатурн» команда из Московской области выиграла у красноярского «Металлурга» 4-1. Казанский «Рубин» играл со второй командой «Зенита» в Санкт-Петербурге и уверенно победил 3-0. Динамовцы из Махачкалы у себя дома разгромили «Лучэнергию» из Владивостока 4-0. Московская «Динамо» играла в Нижнем Новгороде со «Спартаком». Победа динамовцев 3-1. А вот ярославский «Шиник» в гостях в Брянске уступил местному «Динамо» 0-2. Еще три результата. «Терек» из Чеченской Республики победил футбольный клуб «Москва» с крупным счетом 4-1. Еще две встречи завершились в ничью. «Спартак» «Нальчик» «Сибирь» «Новосибирск» 1-1. «Факел» «Воронеж» «Торпедо» «Москва» 0-0. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Стоит ли ожидать в России массовый приток иммигрантов, выяснял наш корреспондент Юрий Багров.
В российский бюджет следующего года уже будут заложены средства для реализации первого этапа репатриации. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин. По мнению главы государства, репатриация способна улучшить демографическую ситуацию в стране, придать новый толчок к развитию экономики. Сама программа по возвращению бывших соотечественников в Россию состоит из нескольких частей. Первый этап – это сбор информации о желающих переехать. Затем соответствующие ведомства должны определить регионы с острой нехваткой рабочих рук, после чего переселенцы могут рассчитывать на помощь властей в переезде, а также на получение так называемых подъемных и минимального социального пакета. О реакции на указ главы государства среди русскоязычного населения Латвии рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Рассчитана на 6 лет программа по добровольному возвращению зарубежных соотечественников, как это ни странно и трудно представить, что Владимир Путин того не знал, полностью совпадает с замыслами праворадикальных латвийских политиков провести в Сейм закон о, опять же, добровольной репатриации и таким образом избавиться хотя бы от части русскоязычного населения Латвии.
Это, я думаю, самый позитивный момент. Вот. Вопрос, что делать вот с третьей частью неграждан, это тоже где-то 150-170 тысяч, которые не знают языка, может быть, и политически не хотят, скажем, натурализироваться. И я думаю, что здесь надо какие-то переговоры с Россией.
Это был депутат Сейма Александр Кирштейнс. Но послушаем, что думают о перспективах переселения в Россию представители здешних русскоязычных организаций.
Я думаю, это отчасти лукавый такой призыв туда возвращаться, потому что тоже все ниши там где-то оккупированы. Не так просто сразу прижиться, найти свою нишу, устроиться, особенно, я думаю, деятели культуры. А в России, я считаю, очень много проблем будет. Чужак
сообщил в интервью нашей программе председатель Русского культурного центра «Улей» Сергей Журавлев. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Разговоры о репатриации в последнее время популярны не только у чиновников федерального уровня. Около года назад президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, вернувшись из Китая, заявил, что республика сможет интегрировать до 150 тысяч китайских калмыков, проживающих в провинции Синьцзянь. О реакции в Калмыкии на инициативу Кирсана Илюмжинова наш корреспондент в Элисте Виталий Улидуров.
Впервые тема воссоединения этноса возникла после возвращения калмыков из сибирской ссылки. Инициатором был тогдашний глава республики генерал Басан Городовиков. Год назад об этой идее вспомнил Кирсан Илюмжинов. Идея Илюмжинова не нашла поддержки даже среди самих калмыков. Басан Городовиков, лидер движения «Намады», придерживается кардинально противоположного мнения, нежели его отец полвека назад.
В прессе обсуждается вопрос переселения в Калмыкию этнических калмыков, но это сделано, с моей точки зрения, чисто из популистских соображений главы республики Илюмжинова. Вместо того, чтобы привлекать сюда калмыков из-за рубежа, надо было приложить усилия для создания здесь условий для проживания тем, кто в Калмыкии остался.
Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
6:22 в Москве. Программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии «В Америке сегодня».
Что такое американский консерватизм и кто такие американские консерваторы? На этот вопрос отвечает новая энциклопедия. Что делать, если твой босс форменный дьявол, да еще и женщина? Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что такое американский консерватизм и кто такие американские консерваторы? Политический триумф консервативного движения в последние десятилетия и активная внешняя политика Джорджа Буша, идейными вдохновителями которой часто называют неоконсерваторов, привлекла к феномену консерватизма широкое внимание. Удовлетворить этот интерес решили сами консерваторы, лучшие головы движения. На днях в Соединенных Штатах вышел почти 1000-страничный труд «Американский консерватизм. Энциклопедия». Самая ее объемная статья посвящена философу Лео Стросу, считающемуся теоретиком неоконсерватизма. Бежавший в 1939 году из гитлеровской Германии, профессор Чикагского университета, блестящий знаток классической философии, Строс воздвиг интеллектуальный фундамент современного американского консерватизма. «Право человека на свободу священно. Оно требует защиты и от диктаторских покушений, и от релятивизма». Интересно, что, представляя энциклопедию, ее издатель Джеффри Нельсон призвал американских республиканских политиков, находящихся на нее власти, вернуться к незамутненному политическими компромиссами консерватизму и подверг критике их консерватизм. Консерватизм, по его словам, больших государственных расходов, больших войн, консерватизм гигантского правительства. Что же такое современный американский консерватизм? Этот вопрос мой коллега Ян Рунов задал одному из консультантов энциклопедии, сотруднику Манхэттенского института политических исследований Брайану Андерсону.
Мистер Андерсон, можете ли вы кратко сформулировать суть американского консерватизма? Это понятие включает довольно обширный спектр. Невозможно определить одной фразой многообразное движение, на описание различных аспектов которого ушла целая энциклопедия. Существуют разные школы консерватизма. Например, либертарианская, выступающая за минимальное государственное вмешательство в рыночные процессы. Или палеоконсерватизм, ненавидящий мегаполисные города и зовущий назад к простоте сельской аграрной жизни, какой живет одноэтажная американская глубинка. Или, наконец, неоконсерватизм, с его более положительным отношением к роли государства, роли правительства, с его идеей экспорта демократии. Так что найти единое определение столь многоликому движению трудно. Можно лишь сказать, что это крупнейшее философско-политическое движение, все школы которого поддерживают свободный рынок и строгую традиционную мораль. Кого вы считаете наиболее крупным выразителем консервативной идеологии на практике? Рейган остается, пожалуй, самым крупным выразителем новейшего американского консерватизма и в стиле его руководства страной, и в его действиях, и в реформах, в решениях, которые он предлагал. Но главное, он сумел во время своего правления объединить различные консервативные школы, не допустил в движении внутреннего раскола, позволил этим школам сосуществовать. Например, нелегко было порой примирить либертарианцев и христианских консерваторов, но Рейган сумел это сделать. Насколько современный консерватизм отошел от основателей этого движения? Трудно ответить на этот вопрос, потому что времена коренным образом изменились. Я бы сказал, что новейший консерватизм, пожалуй, более тяготеет к идее сильной власти и потому мирится с более крупным, раздутым правительственным аппаратом. В этом его отличие от раннего консерватизма. Но в том, что касается роли Верховного суда и всей судебной системы, новейший консерватизм вполне соответствует духу основателей движения. Как консерватизм отражается на внешней политике Соединенных Штатов? Отличается ли внешняя политика президентов-консерваторов от внешней политики президентов-либералов? Безусловно. Хотя именно внешнеполитическая доктрина администрации Буша вызывает наибольшую критику, она по своему силовому стилю вполне соответствует рейгановскому консерватизму, в отличие от либерального стиля, который в гораздо большей степени, чем консервативный, полагается на дипломатические переговоры и уговоры, и на международные институты. Но ведь либеральный президент Картер ввел проблему прав человека в основу своей внешней политики и был в этом достаточно непримирим и последователен. Рейган тоже был убежденным сторонником внедрения демократии в других странах, и он гораздо больше, чем Картер, делал для установления демократии в авторитарных странах, таких как Южная Корея, Чили, даже Советский Союз. И демократия пришла во многие государства, когда Рейган направлял внешнюю политику Соединенных Штатов. Я думаю, его послужной список в этом смысле весьма убедителен. Это был Брайан Андерсон, научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, консультант энциклопедии «Американский консерватизм».
Об уникальном издании энциклопедии американского консервативного движения, только что вышедшем в США, с ним говорил Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 6 часов 28 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 июля, понедельник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
В Лас-Вегасе состоялась премьера мюзикла «Любовь», в котором звучит музыка «Битлз». Всемирный саммит религиозных лидеров.
Именно с этим событием и связан вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Что такое Третейский суд? Кто и по какому поводу может туда обратиться? Кто обеспечивает выполнение решений третейских судов? На эти и множество других вопросов, связанных с деятельностью третейских судов в России, отвечает эксперт в студии «Радио Свобода», доктор юридических наук, профессор, член Третейского суда при Союзе журналистов России Михаил Федотов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 29 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по городу Газа. Вертолет выпустил ракеты по зданию, в котором есть помещения, используемые Хамасом и бригадами мучеников Аляксы. Данных о пострадавших нет. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ приложить все усилия для освобождения капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками. В Москве сегодня открывается двухдневный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов обсудят проблемы, которые волнуют общественные организации: энергетическая безопасность, борьба со СПИДом, экология. В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. Трое юношей и девушка обратились за помощью по сотовой связи. Они не могут указать точное местонахождение. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни проведет сегодня в Москве переговоры с российским руководством. В Москве сегодня открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. В нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция блокирует работу Верховной Рады, требуя перераспределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Премьер-министр Иордании Маруф Аль-Бахит заявил, что старшая дочь Саддама Хусейна и ее дети находятся под защитой иорданской королевской семьи из гуманитарных соображений. Заявление стало реакцией на обнародование правительством Ирака списка наиболее разыскиваемых лиц, связанных с прежним режимом. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами, главная тема переговоров руководства Турции с министром иностранных дел Ирака Хашаром Зибари, прибывшим с визитом в Анкару.
Что касается погоды, июль в центре европейской территории начался с необычной по осеннему хмурой и холодной погоды. Сегодня холодный северо-восточный ветер еще сохранится, а потому на потепление рассчитывать не приходится. Днем по-прежнему не выше 20 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. В Москве сегодня днем максимальная температура 17-19, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем без осадков 24-26 тепла.
6 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. В нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. По заявлению организаторов, на саммите будет обсуждаться роль религий в решении социальных проблем, а также преодоление экстремизма, вопросы взаимоотношений различных цивилизаций. В преддверии саммита особенности современных типов религий анализирует Яков Кротов.
Роль религии в 2006 году по Рождестве Христовом точь-в-точь такая же, как и в 2006 году после Рождества. Есть три религии, роли тоже три. Роль благородного отца, жрецов, приближенных ко двору. Саммит религиозных лидеров в Москве объединяет именно таких персонажей. У них одна особенность – они не молятся, причем сознательно делают усилия, лишь бы не молиться. Лидеры Московской патриархии подчеркивали, что на саммите они будут обсуждать вопросы, бороться с экстремизмом, противостоять терроризму, но молиться не будут, упаси Господи, как можно православному с католиком или с мусульманином молиться? Ангелы, глядя на такую религию, поют «Слава Вышних Богу, на земле государственная безопасность и стабильное будущее». Есть у религии роль бабы-бабарихи. Это религия как бы простых прихожан и прихожанок. ребеночка покрестить или обрезать, жениха с невестой благословить, покойничка похоронить. Простота кажущаяся, ибо именно такая, как бы простоватая религия, и порождает из себя религию казенную, как береза порождает подберезовики. Народ требует стабильности, царство кесаря обеспечивает стабильность. А если для этого религиозные лидеры должны благословить уничтожение каких-нибудь экстремистов типа Христа, так и благословят. И, наконец, есть роль Христа. Желающих немного. Собственно, один Господь Иисус на Голгофе-то распят. Кто с ним, тот будет молиться и с мусульманином, и с католиком. Потому что когда так больно твоему любимому, не до межконфессиональных разборок, не до государственной безопасности. Эта религия ни в президиумах, ни на кухнях, ни в эгоизме государственном, ни в эгоизме личном. Эта религия молодая, она маленькая. Так ведь и в 6-м году после Рождества Христова и Господу Иисусу было всего-то лет 12-13. Его и тогда бы на саммит не позвали, и сейчас он там нежеланный гость. И слава Богу, ему не больно-то и хотелось. Зато ему до боли хочется саммита с каждым человеческим сердцем. Для Радио Свобода, священник Яков Кротов, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
Конечно, растет. Все уже стали верить. Что-то жизнь, наверное, уже людям начал такой, чтобы надо верить.
Роль религии не растет, а роль православной и так далее церквей растет. Государство уходит из всех этих сфер, и все, а туда приходят другие, либо исламисты, либо там православные, либо вот все эти. Верят в Бога только слабые люди. Если мы хотим воспитать сильное общество, Богу там не место.
К сожалению, да. А потому что она у нас всегда чересчур, у нас все чересчур. Потому что мусульмане, на самом деле, у них нормальная религия, но они ее извращают и терроризм развивают. Я же росла во время запрета религии, поэтому я не готова к религии до конца.
Да. Ну, во-первых, потому что человеку по природе своей свойственно, скажем так, обращаться чаще или больше, или, может быть, наша основная суть духовная, обращаться к духовному. И в связи с этим религия, как составляющая часть нашей духовной жизни, необходима ее роль. Это хорошо. Почему? Потому что религия для нас, православие, это часть нашего духовного наследия, это наша традиция, это наша история. И были времена, когда благодаря православию мы были сильны, могли выдержать натиск где-то извне, врагов, там, недругов. Это часть нашей культуры. Это часть нашей истории.
Растет, конечно. Ну, потому что, наверное, потребность появилась уже в чем-то более высоком среди всей этой грязи. Ну, конечно, религия не должна быть вместе с государством править, я так понимаю. Но нужно увеличить роль религии. В школах нужно вводить. Может быть, общий курс как направление, как история религии, чтобы человек больше узнавал с самого начала, от чего это происходит.
Растет, да, конечно. Конечно, это хорошо. Должны быть какие-то ценности. Религии, скажем так, если бы все жили по законам Божьим, то это было бы очень большое. Не убей, не укради. 10 заповедей. Больше не надо. 10 заповедей. Соблюдайте и хватит с вас.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:38. Вы слушаете Радио Свобода. Поклонники группы «Битлз», внимание! Некая любопытная информация для вас в панораме культурных событий.
В Лас-Вегасе состоялась премьера мюзикла «Любовь», в котором звучит музыка «Битлз» в новых аранжировках, а на сцене появляются акробаты, танцоры, Люси в небесах, мистер Кайт и другие герои песен ансамбля. На первом представлении нового мюзикла присутствовали Пол Маккартни, Ринго Старр, вдова Джона Леннона Йоко Оно и Джорджа Харрисона Оливия. Был на спектакле и первый сын Леннона Джулиан со своей матерью Синтией. «Любовь» — первый театральный проект компании Apple Corporations, основанный музыкантом музыкантами Битлз. Саундтрек мюзикла создан продюсером большинства альбомов группы Джорджем Мартином, который работал над ним вместе со своим сыном Джайлсом. Использовав оригинальные записи Джона, Пола, Джорджа и Ринга, Мартин составил музыкальное полотно, в котором песни Битлз сочетаются друг с другом в разнообразных комбинациях. В спектакле выступают артисты цирка «Cirque du Soleil». В Европейском университете в Петербурге вручены премии Ефима Эткинда. В номинации за лучшую книгу западного исследователя о русской литературе и культуре премию получили профессор Джозеф Франк за многотомную биографию Достоевского и профессор Ричард Уортман за двухтомник «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии». Лучшей книгой российского исследователя о западной литературе и культуре отмечено исследование Бориса Дубина «На полях письма. Заметки о стратегиях мысли и слова в XX веке» и Ларисы Степановой из истории первых итальянских грамматик, неизданные заметки современника на полях трактата Пьетро Бембо. Лучшими переводчиками признаны Ричард Пивер и Лариса Волохонская, переложившие на английский язык роман «Идиот». Премия Ефима Эткинда, учрежденная в прошлом году, вручена впервые. Московское «Новое издательство» выпустило книгу «Русская литература и медицина. Тело, предписание, социальная практика». Опубликованные в сборнике работы делятся на два типа – повествующие о медицинских аспектах бытия как материале для художественного письма, образ врача, метафора болезни, и рассматривающие сам медицинский дискурс – оптичный текст русской литературы, женскую прозу как литературу гинекологическую, шаманский мотив у Радищева Екатерины II, истерический дискурс у Достоевского, вырождение у Блока и позднего Толстого. В Нью-Йорке скончался театральный режиссер и педагог Ллойд Ричардс. Всегда скрывавшему свой возраст режиссеру было за 80. Он родился в семье иммигрантов из Ямайки. Ричардс прославился своей первой бродвейской постановкой «Изюминка на солнце» 1959 года по пьесе Лоррейна Хэнсбери. В числе многочисленных учеников Ричардса были выпускники театрального центра Юджина О'Нила в Коннектикуте, Ельской школы драмы и актеры Ельского репертуарного театра. На Бродвее Ричардс поставил ряд пьес известного чернокожего драматурга Огаста Уилсона «Заборы», «Появление и исчезновение Джо Тернера», «Уроки музыки».
Панораму культурных событий представил наш коллега Иван Толстой.
В Москве 6:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Подмосковья вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Газета «Окаинфо» и «Серпухова» считают, что производство «Оки» под угрозой. После прекращения выпуска этого автомобиля в Набережных Челнах «Оку» производит только в Серпухове. Вторую неделю, как из Красноярска, Петербурга и Таганрога, в Серпухов движется автопробег под девизом «Поддержи народное авто». Акция «Сохраним «Оку» организована любителями этого автомобиля и завершится 4 июля митингом в центре Серпухова. Участники автопробега встретятся с руководством СИАЗа, чтобы из первых уст получить информацию о том, что мешает дальнейшему выпуску АКИ и снижению цен на нее. В другой серпуховской газете «Совет» уже есть ответ на вопрос, что будет с АКОЙ. «АвтоВАЗ» не устраивали маленькие объемы, в которых производилась АК, он избавлялся от машины и переводил в Серпухов линию сварки, линию сборки кузова, но вот модернизацию двигателя счел нерентабельно после введения требований Евро-2. Теперь СИАЗ ищет двигатель за рубежом. Кажется, нашел его в Китае. Но АК с китайским двигателем будет стоить как минимум на четверть дороже, сообщает газета «Совет» из Серпухова. Одинцовская газета «Новые рубежи» рассказывает, как общественная организация «ВДОВ», созданная 10 лет назад, занялась торговлей, и сегодня на этот «ВДОВИЙ рынок» на Кубинке приезжает даже за 12 километров. Цены привлекают людей, ведь тем, кто торгует произведенным на своем подворье, за право торговли почти ничего не приходится платить. В свое время даже у бандитов не поднималась рука обложить данью эти торговые точки. Но самое главное, что в обществе вдов собрались люди честные и инициативные. Доходы идут в помощь нуждающимся вдовам. На эти же деньги женщины организовывают свой досуг, сообщает газета «Новые рубежи». Электронная газета «Подмосковье Настоящее» пишет об акции протеста сотрудников организации Пущинского научного центра против массовых увольнений в Российской академии наук. Ученые развернули палаточный городок у здания президиума научного центра и провели сбор подписей в поддержку своих требований. Протестующие собирались пикетировать до начала переговорного процесса с помощником президента России Джохан Полыевой. Но когда выяснилось, что та в отпуске, палаточный городок демонтировали, организаторы пообещали возобновить эту акцию в случае отсутствия реакции Москвы на протесты. Ученые ученые требуют не сокращать бюджетные ставки, увеличить финансирование научных исследований в будущем году на четверть, пишет электронная газета «Подмосковье настоящее». Дубнинская встреча опубликовала протестное письмо рок-музыкантов. К мэру обращается молодежь, которой не дали провести в городе музыкальный фестиваль. Цитирую. Творчество дубнинских рок, ска, панк, блюз и прочих групп остается полностью незамеченным со стороны администрации города. Многие группы из Дубны регулярно выступают на праздниках других городов, а в своем городе за большие деньги приглашаются сомнительные фонограммщики. Последней каплей, переполнившей терпение молодых музыкантов, стала отмена музыкального фестиваля 24 июня. Результаты месячного труда были в одночасье без видимых на то причин и без объяснений уничтожены. Газета «Встреча» из Дубны.
С наиболее интересными публикациями газет Подмосковья вас познакомила Вера Володина. Сейчас в Москве без четверти 7 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Париже проходит суд над 6 французами, бывшими узниками американской базы в Гуантанамо. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни проведет сегодня в Москве переговоры с российским руководством. В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Россия подписала с Парижским клубом стран-кредиторов протокол о досрочном погашении всего российского долга. Общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. Завершить платежи планируется до конца августа по соглашениям России с каждой из стран, входящих в Парижский клуб. Правительство России одобрило поправки к закону о валютном регулировании, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку еще месяц назад Центральный банк объявил об отмене с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, действующих еще ограничений некоторых видов валютных операций. Государственный концерн «Газпром» сообщил о предстоящей покупке почти 20% акций компании «Новатек», крупнейшего в России независимого производителя газа. На долю независимых производителей газа в стране вместе взятых сегодня приходится 15% общей его добычи, в которой доминирует «Газпром». Акционеры европейской металлургической компании «Арселор», контролирующие примерно 58% ее акций, проголосовали против слияния с российской компанией «Северсталь». Теперь прежнее соглашение компании считается расторгнутым, и «Арселор» обязана выплатить «Северстали» компенсацию в сумме 140 миллионов евро. Акционеры «Арселор» согласились с предложением совета директоров компании о ее продаже британо-голландской «Миттл Стил» после того, как «Миттл» повысила сумму покупки до 27 миллиардов евро. В случае завершения сделки единая металлургическая компания, крупнейшая в мире, будет производить в 3 раза больше стали, чем ближайший конкурент – японская «Ниппон Стил». Вместе с тем, на мировом рынке стали в целом ее доля составит лишь 10%. Государственное предприятие «Почта России» намерено с 2008 года вернуться к организации годовой подписки на газеты и журналы. Полугодовая подписка, существующая ныне, была предложена издателями, когда темпы инфляции в России исключали возможность годового планирования, заявили представители «Почты России».
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 3 июля, 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 24 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 6 часов 48 минут. В минувшую пятницу в нашем эфире была передача «Время гостей». Что будет с украинской экономикой после формирования нового правительства? Об этом ведущий программы Виталий Портников побеседовал с депутатом Верховной Рады Украины, бывшим министром экономики Сергеем Терехиным. Мы предлагаем вам послушать фрагмент этой программы.
Можно ли говорить о том, что парламентская коалиция на Украине состоится все же в ближайшие дни, или дело кончится роспуском парламента?
Вы знаете, мы тут снова входим в сферу, так сказать, гаданий. Но мне лично кажется, что коалиция все-таки состоится по той простой причине, что президент, скорее всего, на роспуск парламента не решится. Но это моя субъективная точка зрения.
Но, насколько я понимаю, сейчас очень важная часть этой проблемы, это не только воля президента, но и готовность оппозиции, партии регионов добиться роспуска парламента путем вот собственного отсутствия в законодательной власти.
Далеко не факт, что это принесет большую пользу регионалам, потому что, учитывая ситуацию, когда в стране реально останется только один центр власти, он ведь может не только ослабнуть, чего хотят регионалы, но и весьма усилиться. А это значит, что следующие выборы могут быть очень нескоро.
То есть не будут назначены вовремя парламентские выборы?
Вполне возможно. Вполне возможно. А почему бы и нет?
Ну, Виктор Ющенко всегда был человеком, который старался тщательно придерживаться буквы закона в своей деятельности.
Да, но есть реальные обстоятельства в стране. И эти обстоятельства могут быть извиняющим моментом, оправдательным моментом. Так что и такой вариант возможен. То есть, видите, если одна сторона начнет, так сказать, радикализировать ситуацию, то вполне возможно, что и другая начнет давать аналогичный ответ.
Если только президент будет воспринимать себя как представителем другой стороны, а он ведь может считать человеком, находящимся над схваткой.
В общем-то, даже находясь формально над схваткой, объективно президент может выступать даже в результате своей бездеятельности в пользу какой-то одной из сторон.
Трудно это представить, потому что есть все-таки обыкновенные законодательные нормы, которые там говорят, что вот, если там парламент не работает такое-то количество времени, затем нужно назначить выборы на такую-то дату, и эта дата даже, по-моему, зависит не столько от президента, сколько от Центральной избирательной комиссии, таких этих институций. Тут дело даже не в гарантийской ситуации.
Может быть, но дело в том, что ведь может быть чрезвычайная ситуация, она, естественно, толкает к чрезвычайным решениям. Всяко может быть. В конце концов, неизвестно, что и где могут регионалы организовать такое, что потребует радикального вмешательства главы государства и верховного главнокомандующего.
В этом случае мы можем уже говорить не столько о вмешательстве такого рода, сколько о возможности раскола страны, потому что часть страны, если будут чрезвычайные меры, просто не будет воспринимать этого человека ни президентом, ни верховным главнокомандующим. Это тоже реальный путь к расколу.
Может быть и так, а может и нет. То есть здесь ситуация 50-50. Возможно, и один вариант, и другой. Мы просто не можем сейчас учесть всего многообразия факторов. И какой из них станет, если доминирующим, тоже пока сказать тяжело. То есть это огромная совокупность факторов, как внешней, так и внутренней политики. И как оно все сложится, сказать очень тяжело. Ну, другое дело, что регионалы, конечно, пойдут на роспуск парламента, только в том случае, если они будут убеждены в своем триумфе на следующих выборах. Но это тоже далеко не факт.
Так считает бывший министр экономики Украины, депутат Верховной Рады Сергей Терехин. С ним побеседовал наш коллега Виталий Портников в передаче «Время гостей», которая была в эфире «Радио Свобода» в минувшую пятницу.
А сейчас в Москве 6 часов 52 минуты продолжит программа передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Что делать, если твой босс – форменный дьявол, да еще и женщина? О новом фильме «Дьявол носит Прада» в этой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лето традиционно считается не самым лучшим временем для любителей кино. Публика предпочитает пляж, и Голливуд отправляет на экраны не самую лучшую свою продукцию. Тем не менее, один из таких летних фильмов заслужил всеобщее внимание. Может быть, потому что в нем играет популярная Мэрил Стрип. Лента называется «The Devil Wears Prada». «Дьявол носит Прада». Так вот, Мэрил Стрип и есть тот самый дьявол. Вернее, дьявол в обличии редактора журнала «Мод». Мой коллега Владимир Морозов заинтересовался феноменом этого фильма. Владимир, как вы считаете, в чем причина такого необычного интереса к новому фильму?
Юра, конечно, Мэрил Стрип неизменно хороша, независимо от того, играет ли она дьявола или ангела. Но мне кажется, главная причина популярности фильма в том, что его целевой аудиторией становится как бы все взрослое население. Ведь почти каждый из нас может вспомнить из своей жизни чуть ли не мифологическую фигуру злобного босса, будь то сержант в армии или начальница отдела. Как выжить и преуспеть под началом такого начальника? На эту тему написана куча книг. Одна из последних называется «Yes lives in the land of no», что можно перевести как «Да живет в земле нет». Вот совет соавтора книги Би Джей Галлагер. Возьмите лист бумаги и разделите его посередине вертикальной чертой. Слева плюсы, справа минусы. Что вы получаете от этой работы и от общения с вашим боссом? На другой стороне, чем вы за это расплачиваетесь? Если правый список выходит длиннее, то, может быть, пора менять работу. Но я должна вам сказать, что большинство из нас успевают гораздо большему научиться у плохих начальников. Молодая героиня фильма не просто устояла перед хамством и беспардонностью, но и победила дьявола с лицом Мэрил Стрип, который носит костюмы от фирмы «Прада». Для этой победы героине даже не пришлось прибегать к традиционно американскому методу и обращаться в суд. Она обошлась собственными силами. И смогла изменить, нет, конечно же, не могучего и мелочного диктатора, а характер своих с ним отношений. Хотя неизвестно, успела ли она ознакомиться с советами, которыми снабжает читателя Би Джей Галлагер, автор книги «Да, живет в земле нет». Первое, что надо помнить, это для плохих отношений нужны как минимум два человека. И вы один из них. Лучше всего принять босса как данность. Вам не дано его изменить. Подумайте, как изменить себя, чтобы повлиять на динамику ваших отношений. Для начала перестаньте играть роль жертвы. Жертва не имеет сил что-либо изменить. Интересно, что книга про «Да» и «Нет» и лента про дьявола сильно расходятся в оценке отношений между тираном и жертвой. Критики замечают, что Мэрил Стрип подозрительно хороша в роли тирана, что, несмотря на капризы и садизм такой героини, авторы фильма на ее стороне. А как иначе? Ведь эта фигура не только привычная, но и неотделимая от образа Голливуда. И авторы, плоть от плоти его, не могут скрыть священного трепета перед властью и славой. В отличие от них, автор книги советует, как можно выжить рядом с тираном и даже отчасти приручить его. Вы должны действовать как опытный психолог. Надо понять характер начальника. Например, что он предпочитает, говорить или слушать. Он хочет получить от вас какую-то информацию. Но если он говорун, то он этой информации не получит. Стало быть, надо его заинтересовать. Ну, почти как капризного ребенка. Интересно, удавалось ли сделать это не в фильме, а в жизни, с прототипом героини ленты и одноименной книги бестселлера «Дьявол носит костюмы» от Прада. Им послужила главный редактор журнала Vogue Анна Винтоур, о которой, по крайней мере, из городских таблоидов хорошо знают многие нью-йоркцы. В новом фильме «Дьявол носит костюмы от Прада» и более ранних «С 9 до 5», «Девушка на работе», «Разоблачение» и других посвященных жизни офиса нас пугают фигурой свирепой начальницы. Недавно, составляя список 10 самых выдающихся боссов-злодеев, журналисты отдали первенство Леоне Хелмсли по кличке «Злобная королева» или «Королева зла». В свое время она попала в тюрьму за то, что не уплатила несколько сотен миллионов долларов налогов. При этом на суде всплыли безобразные примеры того, как измывалась Леона над служащими своих многочисленных шикарных отелей, как шантажировала партнеров и вымогала у них деньги. Смотреть «Дьявола в костюме» от фирмы «Прада» приятно еще и потому, что, если не так уж часто в жизни, то, по крайней мере, в кино, порок примерно наказан, а добродетель получила заслуженное повышение по службе и успела при этом наладить личную жизнь.
О фильме «Дьявол носит Прада» рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главную песню фильма, песню под знаковым названием «Вог», исполняет Мадонна, на своем опыте познавшая, как выжить в мире гламура, населенном дьяволами.
Thank you.
песня в исполнении знаменитой певицы Мадонны завершает на волнах Радио Свобода программу «В Америке сегодня», а эта программа, в свою очередь, завершает очередной час на волнах Радио Свобода. В следующем же часе вы услышите.
Вступительные экзамены в МГУ. Украина на всемирном празднике футбола. Долгая дорога в дюнах длиной в 25 лет.
Сегодня в Москве открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. В связи с этим мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос. Считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии? Вот один из ответов. С ростом культа силы растет и сила культа, считает Константин. Слушайте Радио Свобода, мы ждем ваших ответов.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир.